Глава 3. Тихо и уютно потрескивали дрова в камине, даря мягкий свет и тепло. Рабидус и Лира сидели рядом на диване, укрывшись одним пледом. Единорожка пристроилась, положив передние ноги на колени человека и, прикрыв глаза, позволяла ему перебирать гриву, наслаждаясь осторожными прикосновениями. Мах как-то сказал кобылке, что пальцы и ладони людей очень чувствительны, и прикосновение к нежной шерстке пони или к гриве доставляет огромное удовольствие. И это было просто изумительно, потому что прикосновение и поглаживание приносили удовольствие и поняшам. «Скоро выпадет первый снег», — задумчиво произнесла Лира. Снег и начало зимы означало приближение дня согревающего очага, самого любимого праздника пони. В этом году для кобылки этот праздник должен стать еще более веселым. Ведь справлять она его будет не только с подругами, как раньше.
«Снег?» – удивился человек. «Но ведь еще слишком тепло».
Единорожка улыбнулась. Ей нравилось обучать мага самым элементарным с точки зрения пони вещам. Арабидус, будто подыгрывая ей, в своих вопросах доходил порой до детской наивности. Но так искренне всему удивлялся и радовался, что Лера не могла и подумать о подвохе. «По традиции первый снег должен растаять», с интонациями Черри пояснила кобылка. «А через неделю, когда температура опустится еще ниже, выпадет снег, который пролежит до самой весны».
Они вновь замолчали, наслаждаясь теплом огня и обществом друг друга. Но долго так посидеть им не позволили. В дверь постучали, и Рабидус пошел открывать. Лира зевнула и потянулась, мгновенно заняв все место на диванчике.
«Кто там?» – спросила она.
«Две мокренькие кобылки».
Единорожка дернулась и резво побежала смотреть, кто же там на самом деле пришел. Оказалось, что Рабидус сказал чистую правду. В прихожей стояли мокрые с головы до кончика хвоста Винил и Октавия. Скрэч закуталась в банный халат человека, которого хватило, чтобы единорожка дважды обернулась им. Октавия мелко дрожала и покорно позволяла магу просушить свою длинную гриву широким полотенцем.
«Лира, ты не могла бы приготовить горячую ванну?»
— обернулся маг на шаги кобылки.
— Иначе в больнице скоро прибавится пациентов.
— Не стоит беспокоиться! — воскликнула Октавия, но тут же громко чихнула. Лера поспешила в ванну.
— Нет, я еще понял бы, если Винил решила искупаться в это время года, но ты...
Рабидус покачал головой. Благодаря Скретч, человек и серая земная пони стали хорошими друзьями. Впрочем, не последнюю роль в этом сыграли музыкальные вкусы человека. Попав в Эквестрию и впервые услышав классическую музыку в исполнении виолончелистки, он стал большим любителем камерной музыки пони вообще и поклонником Октавии в частности, что не могло не льстить кобылке. «Я, собственно, и не собиралась сегодня купаться», — пони скосила глаза на подругу. «Про нее сказать ничего не могу. До сих пор не понимаю, что творится в голове этой кобылки». Винил довольно улыбнулась, громко шмыгнув носом и явно приняв высказывание Октавии как комплимент. Вернулась Лира и, загнав обеих в ванную, не слушая вялых протестов земной пони. Раздалась радостный «Уи-и-и» и громкий всплеск. Винил по достоинству оценила новую ванную Лиры. Все же третья по размеру понивери, больше только в салоне Лотус и Алоэ и у Флаттершай. Рапидус не стал слушать нравоучения Октавии, адресованных Скретч, и пошел на кухню, вспоминая, что входит в состав теплого вина со специями, кроме собственного вина. Болезнь легче задавить зародыши, чем потом выковыривать все ее корни из ослабленного тела. Через полчаса пони и человек сидели за общим столом и лечили двух кобылок народными средствами. Октавия от вина отказалась и отдала предпочтение горячему чаю. Винен не стала разочаровывать повара отказ и быстро осушила порции обоих. Глаза единорожки заблестели, а щечки разрумянились, так что Рабидус счел нужным отказать ей в, ну, всего еще одной порции лекарств. «Мы, собственно, чего зашли-то?» — вспомнила Винил. «Нам бы снять у тебя комнату над рестораном. Все гостиницы полны, можно даже не соваться».
Рабидус и Лера переглянулись. «Извини, но у нас тоже все комнаты сняли, даже ту, где не закончен ремонт. Гранд Гала Пингала на носу, и проходить будет в замке ночь, так что мест в Понивере нету от слова совсем».
Октавия печально опустила голову, а Винил недовольно скривилась. «А что случилось с твоим домом?» — спросила диджея Лира. В нем начался ремонт. Немного стушевалась Винил.
Ремонт? Сейчас?
Удивилась Лера.
Ну, это был внезапный ремонт. Идея о нем пришла в голову совершенно внезапно,
призналась Скрэч.
Я бы даже сказала, обрушилась водопадом.
Октавия тихо прыснула, прикрыв рот копытцем. Человек тоже улыбнулся, вспомнив, в каком виде явились кобылки.
«Рассказывайте»,
— усмехнулся он, уже примерно догадываясь о произошедшем.
«Все началось с того, что появилась крохотная протечка», — начала серая пони. «Пустяк, работы на пару минут сантехнику, которого я уже вызвала. Но тут наша «Мисс Все Умею Сама» нашла разводной ключ. Ума не приложу, откуда он у нее взялся?» «В общем, когда потоп достиг убродования Винил, что-то коротнуло, и сноп искр поджег занавески. Свет вырубило, и тушить пожар нам пришлось при свете огня, который мы, собственно, и тушили. Благо, вода была рядом, можно сказать, прямо под копытом».
Арабидус подумал, что от них и правда пахло дымом, но он списал это на собственное воображение.
«Если коротко, то дом Винил теперь чуточку отсыревший, немного обгорелый и полностью обесточенный», —
подвела черту Октавия.
«Напомнил это случай в школе», —
мечтательно начала Скрэч, но под пристальным взглядом подруги быстро замолчал.
«Да, как и в тот раз, мне негде жить».
Лера вопросительно посмотрела на Арабидуса. Тот пожал плечами и согласно кивнул.
«Может, поживете у нас?» — предложила Лера. «Комнат достаточно, так что вы нам ничуть не помешаете». «Нам бы не хотелось вас так обременять», — запротестовала была Октавия, но, получив тычок у бока от Винил, замолчал.
«Молчи, а то передумают!» —
на всю комнату прошептала диджей. «Улыбаемся и машем!»
Лера рассмеялась и обняла подругу детства.
«Не глупи, Винил, ты же знаешь, друзья всегда помогут!»
«Спасибо!» — едва слышно прошептала белая единорожка.
«Для меня это действительно важно!»
«Сегодня Твайлет решила лечь спать пораньше, утомленная долгой работой с бумагой. Она уже давно не появлялась в библиотеке. Поглощенная работой единорожка либо засыпала прямо за столом на кучке документов, либо у нее хватало сил добрести до личных покоев, выделенных во дворце. В этот раз это была не башня. Туда бы Твайлет и не пыталась добраться, валясь от усталости. Спайк уже сладко посапывал, свернувшись калачиком в корзине. Кобылка много раз предлагала ему перебраться в нормальную постель, но привязавшийся к корзине дракончик неизменно отвечал, что может нормально выспаться только в ней. Помня прошлый неприятный случай, Спайк старался не обживаться вещами, но к тем, что уже имел, питал искреннюю привязанность. Но в этот раз не только Спайк составлял Твайлет компанию. Селестия согласилась переночевать вместе с бывшей ученицей. Единорожка не могла удержаться от улыбки, глядя на наставницу. Став же ребенком, Селестия оказалась невероятно милой, и только осознание, что перед ней тысячелетний Аликорн, удерживало от того, чтобы заключить ее в объятия. Однако уже не раз осознание этого факта подводило, и Твайла тискала Аликорна, как обычного же ребенка. Поначалу принцесса злилась и дулась, из-за чего зачастую оказывалась в новых объятиях, но позже смирилась и покорно терпела обнимашки как от сестры, так и от ученицы.
«Скажи, Твайлет, почему ты не хочешь быть одной из нас, Аликорном?» —
тихо спросила Селестия.
«Ты чего-то боишься?»
«Да», — призналась единорожка. «Боюсь, что, став Аликорном, я окажусь еще и принцессой».
Тея пожала плечами, не понимая, что в этом особенного.
«Это само собой, но чем плохо стать принцессой? Балы, изысканная светская жизнь, исполняется любой каприз.
Добавляется головная боль с казной и бюджетом, законопроектами, тяжбами внешней и внутренней политикой», —
продолжила за наставницу кобылка.
«Рерити, вы еще могли бы соблазнить светской жизнью, но я в достаточной мере хлебнула работы принцесс, чтобы опрометчиво согласиться».
«Ты верно сказал, что уже исполняешь работу принцессы?» —
чуть прищурившись, отметила Тия.
«Но при этом не получаешь бонусов, положенных венценосным пони. Не задумывалась об этом?»
Волшебница затихла, прикидывая в голове, что так оно и есть, но пока не видела особых плюсов от становления принцессы. Жизнь на публике никогда не привлекала ее.
«Став Аликорном, ты получишь огромную силу, такую, что, будучи единорогом, ты никогда не сможешь вообразить.
Продолжала Селестия.
Так как твоя специализация магия, то нетрудно угадать, что за силой ты будешь обладать.
Так уж и невообразимая,
усомнилась Твайлет, вспоминая свою няньку.
Кейденс может только влюблять пони друг в друга. Это, конечно, замечательно, но не поражает.
Милая Кейденс еще не освоилась со своими силами.
Принцесса тихо засмеялась.
Именно поэтому у нее иногда возникают некоторые казусы.
Единорожка хихикнула. Казусов силой Каденсы было более чем достаточно. Юная Лекорн была натурой увлекающей и порой не могла вовремя остановиться. Так что любовь к Кристальной Империи поджидала по ней буквально за каждым углом.
Ты же не думаешь, что ее сила лишь в том, чтобы создавать любовные неприятности?
Отсмеявшись, спросила принцесса. Но тут ей вспомнились пара стражей, околдованных Кейденс, и она вновь захохотала. Стражи так боялись вылететь со службы, что скрывали любовную магию как от начальства, так и друг от друга. Тихо страдали от любви, но, скрипя зубами, выдерживали совместные смены, ничем не выдавая себя. Он был единорогом из дневной стражи Селестии, а она фестралом из подчиненных Луны. Выяснилось все совершенно неожиданно. Как-то во время отдыха стражи играли в кости. Единорог проиграл желание, и его приятель не нашел ничего остроумнее, чем велеть пойти и обнять ту самую пони Фистран. В общем, гвардия лишилась двух бойцов, а Эквестрия получила крепкую ячейку общества, воспитывающую пару очаровательных фестральчиков.
«Кейденс, может, что-то еще?» – искренне удивилась волшебница. «Она мне никогда не рассказывала».
«Она может управлять всеми чувствами и эмоциями практически неограниченного количества пони».
Наставница посмотрела на ученицу, проверяя, поняла ли ты на самом деле, что значат эти слова.
«Вот как», — медленно произнесла Твайлет.
Перед ее глазами уже проносились картины, как в приступе фанатизма пони воздвигают дворцы, не видя страха и сомнений идут в бой или по тому же желанию массово кончают жизнь самоубийством, разочаровавшись во всем. Единорожка тряхнула головой, выгоняя непрошенные мысли. Такого никогда не произойдет. Кейденс так не поступит. Но все равно, такая сила и в самом деле пугала. Аликорн посмотрела на замерзшую волшебницу и довольно кивнула. Она поняла.
«Давно мы не спали вместе»,
— заметила принцесса, взбивая копытцами подушки.
«А когда-то одна маленькая кобылка боялась засыпать одна, помнишь?»
На щечках Твайлет проступил румянец.
«Я была совсем же ребенком».
Аликорн мягко рассмеялась.
«А теперь же ребенок я. Правда, я не боюсь темноты».
Она магией подхватила гребешок и начала расчесывать единорожку.
«Но мне приятно вспомнить те времена, когда ты хвостиком ходила за мной и все слова воспринимала за чистую монету».
Принцесса тихо хихикнула и удостоилась укоризненного взгляда от бывшей ученицы.
«И вы частенько этим пользовались, чтобы подшутить надо мной».
Покачала головой кобылка. Но тут же улыбнулась.
«Чего только стоят ваши слова, будто чтобы желание исполнилось, нужно пощекотать стражника на пусту перышком в носу. Я ведь вам тогда поверила и почти месяц изводила несчастных стражей».
«На самом деле это была проверка новобранцев»,
— ответила Тия.
«В боевой обстановке их уже проверили, а вот подходящий тест на терпение никто придумать не смог».
Твайлет покачала головой и задула свеч. Она забралась под одеяло и прижалась к Селестии, та сразу ее обняла, положив голову на шею, отчего единорожка мгновенно растаяла.
«А я никогда не замечала, что вы пахнете ванилью», — заметила волшебница, зарываясь носиком в невесомую гриву Аликорна.
«Правда? Не обращай внимания, дорогая, лучше обними меня».
Твайлет не заставила себе толку уговаривать и послушно обняла принцессу. Сладковатый запах ванили усилился, но единорожка не обратила на это внимания. Луна уже подняла ночное светило и теперь отдыхала. Ее ложе мерно поднималось и опускалось, убаюкивая принцессу, но та не могла позволить себе такой роскоши. Твайлет разобрала все срочные бумаги, но это не значило, что для Луны не нашлось работы. Заполняя очередной документ, Луна невольно подумала, что ей нужно улучшить почерк. Это было очевидно, если сравнивать бумаги, заполненные ей, Твайлет и Спайком. По сравнению с обычными канцелярскими пони,
Почерк Луны был вполне хорош и даже изящен со своей лаконичностью линий, но Твайлайт писала роскошными округлыми формами с множеством мензелей и украшений, как всегда было модно писать среди поэтов. Спайк же, напротив, писал мелкими и убористыми значками. Рабидус как-то называл этот почерк готическим, что бы ни значило это слово, но выглядело такое письмо очень здорово. Каждая буковка казалась отпечатанной специальной литерой, а не написанной от руки, настолько они были правильны. Луна только вздыхала, глядя на идеально ровные строчки. Никогда бы Аликор не подумала, что будет комплексовать из-за почерка. Она припомнила, как пишет сестра довольно размашисто, стилем напоминая Твайлайт, но в более лаконичном виде, без завитушек и вензелей. Луна поняла, что этот стиль ей не подходит, и решила скопировать манеру Спайка. Но вместо аккуратного заборчика букв вышла изгородь в лучших традициях меткоискателей. Принцесса печально вздохнула и вернулась к обычному стилю письма. Но теперь ей стало казаться, что она пишет еще хуже, чем до этого. «Хоть иди и переучайся наново». Она бессильно уронила голову на пушистую лежанку. Пушок заурчал и дернул крыльями. «Интересно, как Черри отнесется к скромной принцессе Ликорну, начавшей посещать ее уроки? Если тихонько посижу на задней парте, я же никому не помешаю?»